Александр Теплов, эпицентр катастрофы. Выбор. Старший лейтенант Борис Крыков стоял на перроне вокзала в Харькове, глядя, как вечерняя дымка медленно стелится над путями. В руках видавший виды чемодан и дипломат, в кармане предписание, которое теперь не стоило ровным счетом ничего. За спиной Крыкова остались годы учебы в Лазурку, строгие ленинградские казармы, бесконечные расчеты траекторий, запах оружейного масла и гордость за то, что он – офицер ПВО великой страны. Когда он выпускался, небо над Союзом казалось незыблемым, а границы – нерушимыми. Служба Родине виделась тогда прямой, как луч радара, и такой же ясной. Но теперь, в этом звенящем вечернем воздухе чужого, ставшего вдруг заграничным города, все казалось искаженным, словно на экране индикатора кругового обзора с неисправной разверткой. Реальность 1991 года оказалась куда более хрупкой, чем сталь зенитных ракет. В штабе части, где Крыков служил последние 5 лет, стояла гнетущая тишина. Офицерам раздавали бланки новой присяги. Кто-то подписывал их молча, кто-то спорил, кто-то просто уходил в запой. Борис, не дури, командир учебного центра подготовки младших специалистов войсковой ПВО, еще не пожилой генерал, майор с усталыми глазами, положил руку ему на плечо. «Подпиши. Время такое, надо приспосабливаться. Семья, карьера, звание. Трехкомнатная квартира тебя ждет, хоть сегодня бери ключи и заезжай». Борис посмотрел на него прямо. «Товарищ генерал-майор, я присягу давал 1 раз. Советскому народу. В этот народ входили и русские, и украинцы, и белорусы, и все остальные. Я не могу присягать дважды, как не меняют мать или родину. Для меня эта присяга не просто слова на бумаге». «Молодец, огурец», — произнес генерал и усталой походкой направился к своему креслу. Борис положил рапорт на перевод на стол и вышел. Разлом. Вечером Борис и его сосед по общежитию Александр готовились к застолью, планируя распить бутылку водки. Однако их планы нарушил неожиданный визит. В дверь постучали, и в комнату валился командир взвода, старший прапорщик Малеванный. «Борька, принимай гостей». «Не против?» — поинтересовался он. «Нарисовался, не сотрешь», — проворчал Крыков, кивнув в сторону стола. «Заходи, раз уж пришел». Гость оказался предусмотрительным. Сергей принес с собой бутылку водки и закуску. Вскоре все расселись, Александр и Сергей, на табуретках, а сам Крыков, на правах хозяина, занял единственный в комнате стул. Малеванный ловко разлил водку по стаканам. Когда стаканы были наполнены, в комнате воцарилась неловкая пауза. Не найдя подходящих слов, мужчины чокнулись и выпили молча. Первым тишину нарушил прапорщик. «Борька, дошли слухи, что ты уперся и присягу не подписываешь. Говорят, Пича тебя лично вызывал, пытался переубедить?» «Я подал рапорт на перевод», — отрезал Крыков. «Возвращаюсь домой». «А здесь, по-твоему, не дом?» Не унимался прапорщик. 5 лет из одного котелка хлебаем, плечом к плечу стоим». «Больше не дом», — тихо, но твердо ответил Крыков. «Наш дом рухнул, как и страна. А у меня теперь своя страна появилась». Довольно отозвался Малеванный. «А я согласился», — с горечью признался Александр. «Пича пообещал 3-ку и досрочного капитана. А у меня в Ленинграде тесная коммуналка, мать и сестра с прицепом. Как тут откажешься? Ехать к ним, на голову садиться, что ли?» «Брось, Саня, не оправдывайся, никто тебя не судит», — оборвал его Крыков и кивнул Малеванному. «Наливай». Прапорщик разлил водку. Выпили опять молча, не сговариваясь. Больше их ничего не связывало, не осталось общих тем, ради которых стоило бы чокаться и поднимать тосты. Каждый пил за свое, один — за новую страну, второй — за квартиру и погоны, ценой потери родины, а Борис пил за совесть, которую не потерял. Изрядно захмелевший Малеванный, не сводя глаз с Крыкова, завел странный разговор. «Слушай, Борь, вот начнется война, и окажемся мы по разные стороны баррикад. Мы с Саней вместе, а ты против. Будешь в нас стрелять?» Крыков искренне изумился. «Да я об этом даже не задумываюсь. Из чего ты взял, что начнется война?» «Знаю». «Ну, все-таки. настаивал прапорщик.